это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В радиожурнале «Поверх барьеров» июньское кинообозрение. Главным фильмом июня для меня стал экспериментальный проект Александра Расторгуева, Павла Костомарова и Алексея Пивоварова «Срок». Собственно, фильма о новом сроке Владимира Путина еще нет, но в сети регулярно выкладываются фрагменты рабочих материалов, порой с запозданием, порой немедленно после съемок. Один из главных сюжетов эпизодов, появившихся в интернете в июне, — дело группы Pussy Riot. Вот отрывок из интервью, который девушки дали создать фильма «Срок» сразу после панк-молебна в храме Христа Спасителя.
Как вам кажется, Путин знает про вашу акцию?
Он был там, он был рядом с Красной площадью. Он как раз с кем-то там, то ли с Собянином, то ли с кем-то еще прогуливался и обсуждал что-то по поводу гостиницы «Москва», кажется.
Ну, он не самый главный зритель, честно говоря. Нам важно, чтобы увидели другие люди, которые бы возбудились и вышли на протест. Нам это важно. Поскольку он увидит, не увидит, он все равно останется при своем мнении.
Когда мы говорим о том, что Путин засал, мы меньше всего жизни адресуемся к Путину. Во-первых, мы адресуемся к определенному медийному образу. И какое отношение имеет к реальному этому человеку Путину, я не знаю. Потому что он же сейчас такое собой сделал, что это просто такая чистая картинка. Но мне кажется, он сам хочет идти вот этому по линии Каддафи. Оторвать себя от людей так, что тебя не будут воспринимать за человека. И мы его тоже не воспринимаем за человека. Для нас это просто картинка. Для нас это символ чего-то большего, вот эта политическая система. Поэтому лично к нему обращаться мы не хотим. Мы не думаем, что он всевластен, всесилен. И когда мы говорим Путин, мы имеем в виду именно всю политическую ситуацию.
Власть, да, силовики, да, типа, да,
все. Но у них просто есть определенная этика, право сильного и право братка. Но коррупция все естественным образом вылазит из этого. Причем коррупция в таких местах, в которых, казалось бы, там тот же патриарх, этот табачный бизнес, чего только стоит. В таких местах, в которых меньше всего ожидаешь что-то подобное. Но это проникает везде, во все поры.
Молодые кинематографисты Василий Богатов и Таисия Круговых снимают документальный фильм «Pussy Riot». 28 мая Василий Богатов был задержан у Мосгорсуда, когда снимал акцию в поддержку арестованных участниц панк-группы. Его осудили на 7 суток административного ареста. Письмо в его поддержку подписали известные российские кинематографисты. В студии «Радио Свобода» Богатов и Круговых рассказывали о своем фильме.
«Pussy Riot» — это одна из тем этого фильма. Ну, а так вообще, наверное, началось с декабря. Ну, вот с началом протестов я, как документалист, как человек, реагирующий на все самые актуальные события, ну, на все вообще самое живое, что происходит вокруг и в стране, я просто не мог пройти мимо этих событий. И как режиссер и как человек, моя задача была в этом профессионально участвовать, все снимать и рефлексировать по поводу самых актуальных событий.
Девочки – наши друзья, и, в принципе, все, что мы делаем, это непосредственно связано с тем, что мы пытаемся им помочь любыми способами. Ну, мы просто снимаем кино, и мы получили образование в этой области, именно этим мы занимаемся. Но то, что объявление, которое сейчас вынесено по делу Pussy Riot, приводит нас в абсолютный пессимизм, с которым вообще сложно что-то сделать. Но все равно как-то художественными методами мы будем и продолжаем что-то делать. Вот запускали в день рождения Маши Алехиной салют около СИЗО, и по нашим сведениям она все это слышала, ей исполнилось 24 года. Просто дружба нас и связывает, и как друзья мы и стоим в одиночных пикетах, и участвуем в лагере «Окупай суд», и каким-то образом снимаем все происходящее вокруг группы и протестных настроений.
Их выступление на лобном месте, как раз вот я смотрел на Ютьюбе вашу съемку, очень интересно.
Да-да, красиво получилось.
Но вообще мы давно уже снимаем различные акции, различные деятельности художников, акционистов, и мы готовимся к каждой акции и приходим туда за несколько часов и выбираем максимально идеальные точки съемок и неожиданные, и контрапунктные к происходящим событиям.
Сейчас очень многие снимают вот все эти события. Есть фильм «Срок» Костомарова, Расторгуева и Пивоварова, то есть еще не есть, но будет. будет, но уже можно посмотреть отрывки в ЖЖ, довольно много фрагментов. Вы видели, конечно.
Ну да, конечно, видели. Но это наши друзья, в основном, ну, с Костомаровым мы дружим и знаем его и предыдущие фильмы. Относительно того, что они снимают вот этот фильм «Срок», в принципе, мы снимаем примерно то же самое, просто мы не на такой близости к лидерам, к Навальному, к
Басу. У нас герои не такие медийные.
Все-таки это будет непосредственно связано с группой «Pussy Riot». И то, что государство жертвует жизни людей для того, чтобы власть не расшатывалась, вот, пожалуй, это и есть основной лейтмотив всего фильма. В такое государство мы не верим, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы оно не было таким.
Вы уже видели в фильме «Срок в будущем». Есть несколько сцен совершенно поразительных. Ну, вот как Навальному ломают руки полицейские, или там как Ксению Собчак задерживают на Тверской, или вот спор той же Собчак Ильи Пономарева в машине. У вас вот есть такие ударные уже сцены, то, что вы считаете своими бесспорными удачами? Конечно, по радио, понятно, пересказывать кино очень сложно, но давайте попробуем.
Конечно, у нас есть, как сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом заламывают руки участницам группы «Pussy Riot». И это абсолютно мощная сцена.
Чего стоит одна съемка на лобном месте?
Ну да, кстати, мы там начинали так снимать внутренности Василия Блаженного. Это такое как кино с телеканала «Культура». Сначала идет панорама по иконам, потом такая медленная панорама за окно Василия Блаженного на лобное место. Да, вот это киношный кадр чистой воды. И там какие-то девушки в цветных платьях зажигают факел. Ну, а вообще нам нравится Белла Тарр и вот его манера съемки.
То есть как можно меньше монтажных резок, да? Долгие планы, медленное кино, да?
Ну, в идеале, да.
Ну, точнее, чтобы все-таки там какой-то кинообраз возникал.
Хочется, чтобы кино было максимально материальным, плотным. Ну да, просто чтобы через кадр зрителю передавалось ощущение холода, жары, чтобы съемка воздействовала до такой степени.
О съемках документального фильма «Pussy Riot» рассказывали Василий Богатов и Таисия Круговых. 20 июня суд продлил арест Надежде Толоконниковой, Екатерине Самуцевич и Марии Алехиной, а на следующий день режиссер Ольга Дарфи появилась на церемонии открытия 34-го Московского кинофестиваля в маске балаклаве, которую носят участницы «Pussy Riot». С Ольгой Дарфи говорил мой коллега Андрей Шарый.
Я не уверен, что я как-то проассоциировала себя с «Pussy Riot». Я совершенно не разделяю то, что они сделали, но меня дико возмущает, что они сидят в тюрьме абсолютно незаконно, да, то есть им можно назначить какие-то административные штрафы, там, я не знаю, принудительные работы или что-то еще, но то, что они помещены в тюрьму, это просто возмутительно, и просто если сегодня за них никто не будет заступаться, то просто завтра никто не будет заступаться за тебя, тогда получается, что завтра там тебя могут по любой прихоти кого-нибудь просто посадить тоже в тюрьму. К этой проблеме, мне кажется, надо привлекать внимание любыми методами, использовать любую возможность.
А когда вы надели эту шапку-куклу, вокруг вас образовалось мертвое пространство, к вам бросили журналисты. Как вели себя люди, окружавшие вас в это время?
Я ее одела на красной дорожке, это же огороженное пространство, там за загородкой стоят журналисты, которые просто все снимали. Вот. А потом, когда я вошла в зал, ну, я видела, конечно, какое-то недоумение на лицах, но через какое-то время, в общем, люди, ну, как-то расслабились, и, в общем, многие уже как-то выражали мне солидарность. Там некоторые подходили, говорили: здорово, что вы так оделись, там, спасибо, говорили какие-то комплименты. Ну, в общем, в принципе, это, наверное, 5% таких людей было, в общем. Некоторые просто молча смотрели в изумлении, значит, некоторые опускали глаза, некоторые улыбались.
Это ваш гражданский поступок, это художественный акт какой-то, все-таки вы режиссер.
Нет, это никакой не художественный акт, а это просто гражданский поступок. В этом ничего удивительного нет. Мне кажется, вот на сегодняшний день это такая единственно возможная форма одежды. Если как-то это как вирус распространится, если люди будут приходить в масках на встречу с начальником, на какую-нибудь премьеру, на куда-то еще, будет какой-то резонанс на самом деле. Ну, то есть какое-то давление должно быть снизу, чтобы что-то происходило сверху.
Кинорежиссер Ольга Дарфи. На волнах свободы июньское кинообозрение. И Режиссер Артур Аристокесян написал несколько статей в поддержку «Пусси Райот». Он выступает не только против тех, кто держит участниц группы за решеткой, но и против правозащитников и оппозиционных лидеров, которые заняли двусмысленную позицию. Поддерживают арестованных, утверждая при этом, что девушки совершили преступление, но не тяжкое, за которое следует наказать, не лишая свободы.
История «Пусси Райот», она высветила все вокруг, показала, кем является на самом деле. Показала власть, показала церковь, показала этот народ, показала оппозицию. Сама эта история. История их вот выступлений и их травли. И все обо всех рассказала. Ну, собственно, как настоящее объективное действие, оно заставило всех вокруг реагировать соответственно своей сущности. Заставило всех играть свои роли в этой мистерии, потому что это, ну, такая социальная мистерия уже. На нее отреагировали все. От самых высокопоставленных чиновников, первых лиц государства, до последних, ну, кликуш церкви. Всех они втянули в свою акцию. Поэтому эта акция великолепна. Она продолжается и проходит по всем канонам драмы.
Артур, кто в этой истории главный злодей?
А кто в Евангелии главный? В мистерии Иисуса главный злодей? Трудно сказать. Все играют свои роли. И все играют их правдиво. Вот в чем дело. Ура, патриоты, там... Православные садисты, фанатики, они тоже на своем месте. И из их песни и слова не выбросишь. Все очень точно. Судьи работают очень точно. Они говорят, как именно персонажи в масках. Говорят слова, смысла которых сами не понимают. Невозможно понять. Логику судей невозможно понять и не нужно. Они говорят то, чего требует от них эта история. Эта история требует, чтобы они до конца демонстрировали свою сущность, демонстрировали все худшее, что есть в этом народе. Народ, если говорить о том, кто главный злодей, народ. Можно говорить о Путине, что угодно, это, в общем-то, разрешается. Ну, только не на телевидении. Ну, пожалуйста, говорите. Можно говорить о ком угодно. Нельзя трогать народ. Вот это табу такое. Народ нельзя трогать. А, в общем-то, это и есть главный злодей.
Артур, но ведь народ – это и те люди, которые выступают в защиту, пусть стирают.
Совершенно верно, совершенно верно. Я считаю, что все люди демонстрируют все то, что есть в нас. Отчаяние, страшное отчаяние от бессилия. Что испытывают вот сородники пусть стирают? Они испытывают вот отчаяние от бессилия своего. И в этом их роль тоже.
Я думаю, что история «Пусть сирает», ведь она близка в определенном смысле идеям ваших фильмов о подлинном христианстве, о том, что Христос с отверженными, о христианстве, которое не имеет ничего общего с церковью.
Дело в том, что да, и опять же, это объективное событие, как и история Иисуса, как история очень многих людей в нашем 20 веке. Это были объективные истории. В них все реагируют правдиво. В этой истории, да, собственно говоря, что касается меня, если говорить обо мне, то тоже моя, конечно, болезненность, моя беспомощность проявляется. Я не знаю, не вижу вокруг себя ничего, за что можно зацепиться стоящего, и смысла никакого нет. Смысл вот только вот в том, чтобы попасть в какую-то историю, влюбиться в какую-то историю, скажем так. И вот история «Пусирать» мне показалась самым... Если был, конечно, выбор у меня выбора не было. Как и у всех не было выбора, у Путина не было выбора. Он тоже оказался втянутым в эту историю. Пусть райцы сами не понимали, что они делают, потому что, опять же, поскольку события объективны, они тоже являются его исполнителями, проводниками, его художниками, но у художников всегда есть авторы невидимые. Да, я втянулся в эту историю, потому что ничего стоящего не вижу вокруг себя. Да, это что-то действительно такое настоящее. Девчонки в масках, да и девчонками нельзя их назвать. Художники, настоящие художники, художники протеста. Это очень важно. Собственно, любое настоящее, сказать, стоящее действие, оно протестно по своей сути, любое, наполненное смыслом и каким-то благословением. Благословением в смысле шансом. Шансом для тех, для кого это делается. Да, явление вот посирает это благословение. Благословение этому народу как шанс. Можно сказать так, что на самом деле они действительно погубят эту страну и правильно сделают.
Артур, шанс на что? Исправиться?
Исправиться уже поздно. Они показывают, что они не исправятся никогда. И они погибнут, конечно. То есть не будет этой страны. И, собственно, реакция на «Пусси Райот» показала, что они больны неизлечимо. Они уже не изменятся. И, собственно говоря, вот это то, что сейчас вот они так повели себя, они все повели себя как единое целое, скажем, вот власть, да, церковь. суды, пожалуйста, это не надо даже говорить, их здесь нет. Значит, следственные органы тоже, о них не надо говорить. Они просто писари. Они пишут там то, что им говорят. Да, и оппозиция, собственно говоря, они все как одно целое. Они не способны, в общем-то, понять. Они неадекватны этому явлению, этому посланию. Пусть они могут только говорить в лучшем случае, что девочки не должны сидеть в тюрьме. Все, но больше их не хватает. Да, они совершили вот акт хулиганства, социально, да, наказуемое деяние, но сидеть в тюрьме не должны. Это незаконно. Все, на что способна оппозиция, к сожалению. Что касается первых лиц государства, то от них что ждать? Они такие же полуграмотные и темные люди.
То есть это та толпа, которая кричала «распни его, распни».
Ну да, да. Ну опять же, по законам каким-то, по законам вселенной, что ли. Совершенно верно.
Артур, а что нужно сказать и что говорите вы?
Ой, ну, если взять, нужно взять просто их, сказать, если их вот этот молебен Богородица Путина прогони, просто по этому молебну следовать. Если взять хотя бы так, то общество могло бы эволюционировать. Можно представить, что могло бы быть. Если бы люди спокойно восприняли эту акцию на самом деле. Что могло бы быть? Они бы, во-первых, спокойно восприняли бы сами себя. Здесь, во-первых, как? Они же не могут успокоиться. Ведь они обозлены, собственно говоря, они и есть акция. Их реакция на эту акцию, это и есть сама акция Pussy Riot. Вот они разозлились, озлобились. Но они не могут остановиться. Они не могут посмотреть на себя со стороны, в зеркало. Они боятся этого зеркала. И они продолжают либо набрасываться на Pussy Riot, либо защищать их, как защищают правозащитники. Хулиганство не стоит такого вот наказания, чтобы держать их в тюрьме. Но и те, и другие ничего не видят. Они посмотреть на себя они не способны. Вот способность вот людей, вот всех, сверху донизу, от правозащитников до чиновников, от так называемых религиозных, верующих людей, до людей, не знаю, искусства, даже деятелей культуры, они не способны увидеть себя, они себя же не видят. А они могли бы себя увидеть в своей реакции на это явление. А реакция у всех отвратительна. Каждый бы мог увидеть в этом зеркале свое уродство и отойти от нее. Собственно говоря, это и было бы шансом вот увидеть себя и отойти. Выйти из этого зеркала. Понимаете, о чем я говорю?
Артур, ну я только не согласен с тем, что абсолютно все это делают. Вот вы уже по-другому смотрите, значит, не все, и у вас есть немало единомышленников.
Pussy Riot очень мало, на самом деле, сторонников. Любопытно было вот выступление Pussy Riot, предварительное заседание, приходила Чулпан Хайматова, это очень характерный пример. Налетели репортеры, спрашивают, достойны ли они наказания. Отвечает, они уже понесли наказание. То есть тем, что просидели полгода в тюрьме. Значит, что? Она приходит, чтобы выступиться за них, но тем самым говорит, что они совершили преступление, собственно говоря, подписывается под этим. И уже достаточно отсидели. И так реагируют почти все. Вот это ужасно, что люди с именем, они же это имя получили не за свой ум. И поэтому сейчас они не могут тоже думать, когда вот надо именем своим заплатить, вернуть долг. Они не способны думать. Это пример характерный формата. В таком же состоянии, жалком состоянии ума пребывают почти все. Это жалкая очень картина. И опять же, Pussy Riot это показало. Показали всем это зеркало, но никто не хотят туда смотреть. Власть в этом случае, в смысле, не исключение. Чем власть лучше оппозиции? Не лучше, такие же, слабоумные, темные. Поэтому, да, скоро это все закончится. Pussy Riot попали в такую точку, вот уже все. Или надо трансформироваться как-то, либо действительно использовать этот шанс, на что они просто не способны, либо расписаться в своей гибели, что они и делают. Собственно, реакция на Pussy Riot сейчас и власти, и оппозиции, это роспись в смертном приговоре себе. И все, что они делают, особенно власти, церковь, да, это гибель. Это их саморазрушение, это обвинительный приговор. Это, собственно, евангельский документ. Если через 2000 лет найдут археологи в земле эту бумагу и прочитают этот текст, это будет просто, что это будет страница, это как апокрифа из Святого Писания. Там каждое слово – это их роспись в собственной гибели, болезни, смертельные уже болезни.
Артур, но вы же видите в этой истории святость, которая исходит, собственно говоря, от Pussy Riot. А святость – это не спасет мир?
Здесь надо сказать, что они просто такие, ну, хорошие девчонки, и все. Святостью является то, что стоит за их действием. Не они являются юродивыми, но их действие является юродивым. Да, оттуда исходит святость, но она не принадлежит этому миру, и этот мир его боится, и на нее вот так вот реагирует по-звериному. Либо снисходительно, вот так вот высокомерно, дескать, ну что вы хотите, девочки похулиганили, отпустите их. Либо это вот нападение на Россию и терроризм, и, ну то, что говорят ура, патриоты. Да, я, пожалуй, соглашусь. Конечно, это абсурд, но через него глаголит истина. На самом деле, да, можно сказать, что они разрушили эту страну, потому что свои реакции на эту акцию, да, они приговорили себя к гибели. А что такое их духовные устои? Это школьники изнасиловали учительницу физкультуры. Там женщине 60 лет, ее изнасиловали, значит. Ну ничего, пожурили их немножко. Ребята же наши, ну нормальные. Это делали не в церкви, не в храме Христа Спасителя, они же изнасиловали ее, да? Ничего, с ними провели работу с ребятами. Хорошие ребята, раскаялись. Пусть рать не хотят каяться. А эти ребята раскаялись, хорошие ребята, милиции с ними побеседовали. Ну дали им там условно, все нормально. Вот это их духовные устои. И, конечно, когда-нибудь это все рухнет под ними. И да, действительно, Pussy Riot разрушили, можно сказать, эту страну. Почему? Потому что они сами уже хотят быть разрушенными. Внутренне они не дают себе в этом отчета. Но вот так, реагируя на Pussy Riot, они тем самым говорят: мы устали, мы отвратительны, мы злы, мы мерзки. Уберите нас кто-нибудь. Сделайте так, чтобы нас не было. Вот что говорят они в своей реакции на Pussy Riot. Они взывают к небесам просто. К небесам, к Америке. Умоляют Америку. Делайте с нами что-нибудь. Там, республиканцы где-то. Где вы? Вы же всегда задевались Россией. Приведите нас в порядок. Понимаете меня, да?
Ну да. То есть это как бы зов о собственной несостоятельности.
О собственной спасите нас, уберите нас. Займитесь нами, этой дырой, говорят они. Приведите нас в порядок. Если за действием Pussy Riot стоит именно юродство, именно святость, которая приходит, чтобы показать зеркало, то за их действиями стоит просто молитва в чистом виде. Их действие, их реакция на Pussy Riot – это молитва в чистом виде. Они искренне взывают к небесам.
Молитва преступника.
Мы полные уроды, абсолютные уроды. Нас уже не изменишь, уберите нас. Так я вижу.
О своем видении дела группы Pussy Riot говорил режиссер Артур Аристокисян. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» и расскажем о том, как в Германии и России отметили 30-летие со дня смерти Райнера Вернера Фассбиндера.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов обжалует приговор, вынесенный ему в среду мировым судом Ульяновска. Суд признал координатора «Левого фронта» виновным в нанесении побоев местной активистке прокремлевского движения Анне Поздняковой и приговорил его к 240 часам обязательных работ по месту жительства. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани, член «Справедливой России» Олег Шейн в среду направил прокурору Астрахани письмо с требованием привлечь к ответственности за нарушение нового закона о митингах главу Кировского района города Ивана Субботина. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла участившиеся в преддверии саммита ЕС призывы к выпуску так называемых еврооблигаций, единых для всех стран еврозоны долговых обязательств, которые позволили бы разрешить долговой кризис в еврозоне. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан подтвердил, что встреча министров иностранных дел разных государств по ситуации в Сирии пройдет в субботу в Женеве. В Ираке могут пройти досрочные выборы. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр страны Нури Аль-Малики. В его заявлении говорится, что отказ политических оппонентов от переговоров не оставляет ему иного выбора. Москва будет настаивать на сохранении существующих газовых договоренностей между Украиной и Россией, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер после состоявшихся в Киеве переговоров российской делегации во главе с премьером Дмитрием Медведевым с украинскими министрами. Учредительный съезд Пиратской партии России откроется 30 июня. По словам лидера партии Павла Рассудова, на съезде будет принята партийная программа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, в радиожурнале «Поверх барьеров» июньское кинообозрение. Десятого июня исполнилось 30 лет со дня смерти Райнера Вернера Фассбиндера. О том, как в Германии вспоминают выдающегося режиссера, рассказывает Юрий Векслер.
За 37 лет жизни и 13 лет работы в кино, с 1969 по 1982 годы, Фассбиндер снял 41 фильм. Говорит снимавшийся в фильмах Фассбиндера кинорежиссер Ули Ломель.
Он был в каком-то смысле волшебником, как будто имел связь с каким-то иным измерением. Он мог написать за 11 часов сценарий, на который другим потребовалось бы 3 недели. Он мог поставить за 2 часа спектакль, на который другим понадобилось бы 4 недели. Он просто игнорировал то, что другим казалось законом.
Фассбиндер действительно удивлял. Например, он потратил на съемки 14 серий телефильма «Берлин» Александра Плац по роману Альфреда Дёблина на 2 месяца меньше, чем было запланировано. Сценарий сериала Фассбиндер написал в несколько приемов по 4 суток без перерыва на сон, говорит Райнер Вернер Фассбиндер.
То, что я так много работал и так много сделал, скорее можно объяснить некой болезнью, нежели моей внутренней силой. Наверное, это страх перед одиночеством, потому что в работе человек все же менее одинок, чем когда он ничем не занят.
И еще одна попытка объяснения.
Я полагаю, что во всех существующих формах жизни, во всех видах общества подлинная свобода невозможна, и поэтому состояние сумасшествия представляется выходом, который может избрать каждый и который многие избирают по собственной воле.
Фассбиндер завоевал большую популярность и признание кинематографистов США, Франции и других странах, но на родине был раздражителем и предметом споров. Только несколько его картин были хорошо приняты немецкой публикой и критиками, например, «Замужество Марии Браун». Но теперь интерес к наследию Фассбиндера в Германии растет. В первые годы после смерти режиссера на его родине больше говорили о его тяжелом детстве, бисексуальности, наркомании, о разрушительном для него самого и для актеров образе жизни и работы, но сравнительно недавно пришло время нового интереса к его творчеству, в частности, в качестве театрального драматурга. 5 лет назад, в год 25-летия со дня смерти режиссера, событием для синефилов стала реставрация фондом Фассбиндера телефильма «Берлин Александерплац» и премьера этой работы на Берлинале, говорит руководитель фонда Фассбиндера Юлиана Лоренц.
Я рада, что в Германии появился новый интерес. Прежде здесь всегда необходимы были усилия, которые предпринимали мы с коллегами по фонду Фассбиндера. Так было и в 1992, когда мы организовали большую ретроспективу и выставку на площади Александерплац. И многие годы после этого, если что и делалось, то только по нашей инициативе. Но в последнее время появились и другие инициативы, может быть, под влиянием интереса за пределами Германии. Климат для популяризации творчества Фассбиндера в Германии улучшился. В прошлом году началась новая волна интереса к театральному творчеству Райнера. В Мюнхенском резиденц-театре в марте состоялся фестиваль его пьес. Там был показан, в частности, спектакль из Праги по написанной в 1975 году и вызвавшей споры в Германии пьесе «Мусор, город и смерть», которая давно идет по всему миру, но в самой Германии не шла.
Пьесу и автора обвиняли в антисемитизме. Фассбиндер отвергал эти упреки. Продолжает Юлиана Лоренц.
В самом резиденц-театре недавно поставлена пьеса «Горькие слезы» Петри фон Кант, идущая с огромным успехом. Это спектакль нового руководителя театра, австрийского режиссера Мартина Кужея. Многие думают, что спектакль сделан на основе одноименного фильма Фассбиндера. На самом деле в основе фильма пьеса, которую и поставил Кужей. Главную роль в этом спектакле исполняет замечательная актриса Биана Беглау. В том же театре идет и спектакль на основе фильма «Тоска Вероники Фосс». В другом Мюнхенском театре Камершпиле идет театральная версия фильма 1976 года «Сатанинское зелье». В Мюнхене, где Фассбиндер начинал, в театральном музее открыта выставка. Недавно вышла в переводе с английского книга Дэвида Барнетта «Фассбиндер и немецкий театр». Одним словом, многое вокруг творчества Фассбиндера пришло в движение, но что меня особенно радует, так это то, что молодые люди из журнала «Револьвер» вместе с Венгерским культурным центром в Берлине организовали в Немецком историческом музее и в Венгерском культурном центре большую программу кинопоказов и дискуссий, и в частности встречу публики с теми, кто работал с Фассбиндером. Этот своеобразный фестиваль «Hands on Fassbinder» будет продолжаться до ноября. Сам журнал «Револьвер» — это скромное издание, созданное для кинематографистов. Среди его основателей Кристоф Хохойслер и Бениамин Хайзенберг. В центре внимания фестиваля творчество Фассбиндера и его отражение в других культурах. Все это делают молодые люди, и наш фонд их поддерживает. Мне радостно видеть на этом фестивале молодую публику. Мы уже почти закончили реставрацию и оцифровывание всех картин Фассбиндера. Теперь их можно приобрести на DVD.
Для понимания творчества Фассбиндера важно знать, что оно пришлось на время бунта детей против отцов ФРГ, время пика студенческого движения и появления террористической организации РАФ. Именно этой послевоенной жизни ФРГ, жизни внешне благополучной, но вызывавшей протесты молодежи, открывшей для себя, что поколение отцов умалчивало о своем участии в делах нацистского режима и посвящены многие картины Фассбиндера. Об отношении Фассбиндера к нацизму и терроризму РАФ рассуждает Юлиана Лоренц.
Что касается нацистского времени, то надо помнить, что Райнер родился в 1945 году, но почти все его фильмы косвенным образом говорят о том, что привело к нацизму и что происходило потом в Западной Германии. Но коротко сказать о его отношении к нацизму я не берусь, это большая тема. Что касается РАФ, то для всех нас РАФ был не тем, что эти люди сделали, а общим с ними пониманием того, что от тогдашней жизни в ФРГ надо было себя защищать. О том, что происходило за стеной в Восточной Германии, мы знали мало. А наша Германия все забыла и была полна радости потребления. Конечно, намерения у студенческого движения и у нас всех оказались отличными от РАФ. И Фассбиндер ясно показал в своей картине «Третье поколение», как он РАФ видит. Но, повторю, мы были убеждены в необходимости защищать себя от государства. Все это, однако, весьма непросто и неоднозначно. Фассбиндер, например, очень симпатизировал Вилли Бранту, но именно при Вилли Бранте появились законы о чрезвычайном положении и так далее.
Отношение Фассбиндера к РАФ, к терроризму вообще, было отрицательным. Он выразил его и фильмом «Третье поколение», о третьем поколении террористов РАФ, где показал РАФовцев почти карикатурно, но и прямо сказал.
Я не считаю утопией мысли, что терроризм помогает государству укрепляться. Это просто факт. Это помогает обосновывать недемократический путь развития. И я нахожу, что терроризм помогает государству становиться непривлекательным для меня.
Интересно, что о демократии, как об общественной необходимости, говорит человек, который в своей работе был диктатором, но здесь, если вдуматься, нет противоречия, хотя представления Фассбиндера о демократии, скорее всего, были близки к анархистским воззрениям. Что касается его высокопрофессиональной команды, то значение ее не стоит переоценивать. Ханна Шигула в ответ на вопрос, что бы Фассбиндер стал делать, если бы у него не было ее и ее коллег, сказала недавно.
Он нашел бы других.
Отношение Фассбиндера к РАФ не осталось незамеченным и для поклонников этой организации. Они мешали кинопоказам, и именно студию Фассбиндера было совершено нападение, при котором погибли копии фильма «Третье поколение». Интересно, что все государственные фонды Германии отказали Фассбиндеру финансирование этого проекта, и он был осуществлен на его собственные деньги и на деньги друзей. Картины Фассбиндера, как и фильмы других режиссеров нового немецкого кино, например, Фолькера Шлендорфа, Вернера Херцога и Вима Вендерса, были эстетически новы и раздражали общество своими откровениями и нарушениями табу. Важнейшие для Фассбиндера темы при этом далеки от политики. Фильм об РАФ скорее исключение. Гораздо более важным для него был анализ одиночества человека и его зависимости от своих чувств, зависимости от других людей. Зависимости от наркотиков, которых Фассбиндер избегал до последних 5 лет своей жизни и которая стала для него в конце концов фатальной, он тоже коснулся в своем творчестве. В ответ на прямой вопрос на одном из ток-шоу о том, является ли он наркоманом, и правда ли, что полиция уже уличила его в приобретении кокаина, Фассбиндер, который в тот вечер был в хорошем настроении, ответил.
Я не буду говорить о том, что наркотики покупать нельзя, что это запрещено. Есть один роман о кокаинистах, который я хотел бы экранизировать.
Фассбендер говорил о написанном в 1921 году романе итальянского писателя Дина Серджи, известного под псевдонимом Петтигрилли, «Кокаин». Он договорился об участии в картине Роми Шнайдер, но вскоре отложил этот замысел в поисках более актуального сценария. Позднее в другом интервью Фассбендер продолжил тему.
Я хотел сделать фильм о проблеме наркомании в наши дни, но на этом пути я обнаружил, что в середине 50-х в Германии эта проблема также была остра. И я был поражен, что, собственно говоря, все, что волнует меня сегодня, можно найти и в 50-х годах.
Фраза явно произнесена в процессе рождения идеи фильма «Тоска Вероники Фосс» о кинозвезде нацистских времен, ставшей после войны морфинисткой. Фильм, разруганный критиками, неожиданно для Фассбендера, получил главный приз «Золотого медведя» на Берлинском фестивале 1982 года.
Goldene Berliner Bär, der große Preis der 32. internationalen Filmfestspiele Berlin, geht an den Film «Die Sehnsucht der Veronika Voss» von Rainer Werner Fassbinder.
Это была единственная полученная в Германии награда Фассбендера, и произошло это за 5 месяцев до смерти режиссера. Про героиню своей картины Фассбендер написал:
«Я нежно отношусь к ней, я понимаю ее во всех ее ошибках. Она позволила себя уничтожить. Возможно, в этом у нее много общего со мной».
После фильма «Тоска Вероники Фосс» режиссер успел закончить еще одну картину «Керель», экранизацию романа Жана Жене. Обращает на себя внимание, что в последние годы Фассбендер стал чаще, чем раньше, прибегать к экранизациям. Важной работой для него стал фильм по роману Владимира Набокова «Отчаяние», в котором главный герой, берлинский предприниматель, случайно встречает бродягу Феликса, которого считает своим двойником. Эта картина возникла как заказ по инициативе студии «Бавария Фильм» и стала самой дорогой продукцией в жизни режиссера. Он посвятил ее Антонену Арто, Винсенту Ван Гогу, а также немецкой писательнице, художнице и скульптору Унике Цюрн. Главную роль в картине, снятой на английском языке, сыграл Дирк Богарт, так восхитивший Фассбендера, поклонника Висконти, в ленте «Смерть Венеции».
I inherited the balance of the chunky works, and I have never looked back. My wife is a Finkelberg, and her dowry was her weight.
О Фассбендере пишут книги. Автор последней его биографии Юрген Тримборн делает вывод, что жизнь Фассбендера была самоубийством в рассрочку. О Фассбендере сделано и, наверное, еще будет делаться немало документальных фильмов. А совсем недавно объявлено о плане создания художественной ленты о нем. Картину под рабочим названием «Райнер» намерен снять в 2013 году немецкий режиссер Марко Кройцпайнтнер, известный в частности по картине «Крабат. Ученик колдуна». Режиссер рассказал, что намерен снять не типичную кинобиографию, а мелодраму в духе самого Фассбендера. Картина должна стать также омажем фильмам Фассбендера, то есть восхищенным напоминанием о них. При этом сам режиссер должен быть показан на экране таким, каким он был, без прикрас, вместе с его эксцессами, наркотиками и другими неприглядными сторонами. Нужен ли такой фильм, где актеры ныне весьма посредственного немецкого кино будут играть Фассбендера, Хану Шигулу, оператора Михаэля Бальхауза и других реально существовавших и существующих лиц, не знаю. По крайней мере, я лично был рад, что расстроился проект картины о Роме Шнайдер, которая умерла за 2 недели до Фассбендера. Райнер Вернер Фассбендер.
Я боюсь смерти, но вижу ужас не в том, что все кончится, а в том, что когда все придет к концу, то, возможно, станет ясно, что все, что человек делал, не имело смысла.
Поиск смысла был, наверное, важнейшим творческим импульсом Фассбендера. Сохранилась запись, где он после съемки эпизода в картине «Берлин. Александерплац», а Фассбендер старался всегда снимать все с первого дубля, возмущается тем, что шофер одной из машин в кадре начал движение раньше времени и несколько раз с отчаянием повторяет, что сцена потеряла смысл, не имеет смысла. «Es macht keinen Sinn». Но в качестве выхода он начинает петь и потом повторяет эпизод. Многие посчитали слова главного героя картины Франца Биберкопфа, его роль сыграл Гюнтер Ламбрехт, творческим кредо Фассбендера.
Человек – омерзительный зверь, враг всем и вся. Отвратительнейшее существо на земле.
das widrigste Geschöpf, was es auf der Erde gibt.
И нет ничего хорошего родиться человеком.
Es ist nicht gut, einem Menschen leid zu leben.
Ну, во-первых, эти слова написал Дёблин, а во-вторых, между героем Романа и Фассбиндером в действительности мало общего, разве что страх перед жизнью. Но способность преодолевать свой страх и создала режиссера Райнера Вернера Фассбиндера.
Сюжет подготовил для радиожурнала «Поверх барьеров» берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. К 30-летию со дня смерти режиссера журнал «Сеанс» опубликовал ответы Фассбиндера на вопросы школьников.
Как вы думаете, возможна ли эволюционная катастрофа, которая отбросит нас назад на примитивную ступень развития?
Нет.
Вы верите в существование инопланетных живых существ?
Да.
Как вы представляете себе вашу старость?
Я на нее не рассчитываю.
Что вы думаете о Рождестве без елки?
Если людей воспитали в такой лжи, что они испытывают потребность в подобных символах, их уже не исправишь до тех пор, пока не возникнет общество, в котором все это больше будет не нужно.
Ваша любимая застольная игра?
Игра в правду.
К детям Германия относится враждебно. Что вы думаете об этом?
Куда большая проблема – это те, кого окружили переизбытком ложной любви, и кто поэтому помогает сохранять общество в его теперешней форме.
Душевно больные люди, по вашему мнению, являются бременем для нашего общества?
В нашем обществе нет никого, кто не был бы душевно болен.
Вы оправдываете самоубийство как таковое?
Да.
С каким дипломом вы окончили школу?
Ни с каким.
Вы готовы усыновить ребенка, который нуждается в опеке?
Нет.
Кто для вас образец для подражания и почему?
Генрих фон Клейст, потому что ему удалось найти человека, готового умереть вместе с ним.
Когда и почему вам в последний раз было не по себе?
Мне бывает не по себе всякий раз, когда на меня смотрит человек в форме.
Ваши фильмы основаны на настоящих событиях?
Никаких настоящих событий не бывает. Правдивое – это искусственное.
Когда вы выбираете тему, на вас влияют другие люди? Вы спрашиваете у них совета? Или вы все определяете сами?
С той секунды, как человек принимает решение не уезжать на необитаемый остров, он больше ничего не определяет сам.
Вы верите в то, что вы показываете в своих фильмах?
Да.
Как вы представляете себе свое личное и профессиональное будущее?
Нет никакого прошлого, нет никакого настоящего, значит, нет и никакого будущего.
Ответы режиссера на вопросы школьников войдут в книгу Фассбиндера «Фассбиндере», которая выходит в московском новом издательстве. Я попросил составителя книги, кинокритика Михаила Ротгауза, рассказать об этом сборнике.
Идея эта очень давнишняя, и главное, что дефицит этой книги совершенно очевидный, потому что все по-настоящему крупные режиссеры 20 века выходили по-русски так или иначе со сборниками текстов, вплоть до, там, не знаю, Вима Вендерса, который, в общем, понятно, что фигура несопоставимая с Фассбиндером, а русского Фассбиндера в таком виде до сих пор не было. Как это случилось, я не понимаю, но как бы факт остается фактом. Поэтому это давнишний замысел, который приобрел какие-то конкретные очертания. Есть издательство, это новое издательство, мы получили уже права на половину, примерно, даже три четверти книжки на интервью Фассбиндера, которые там будут в довольно большом количестве, там примерно 15 больших текстов будет, ну, разного объема, но в том числе и очень больших интервью, практически таких уже, когда мы даже сокращение будем публиковать, потому что они слишком большие, не влезут в книжку. А первая часть книги будет состоять, собственно, из его собственных текстов, а именно из его текстов про свои собственные фильмы, сценарных заявок и объясняющих каких-то сопровождающих их эссе, эссеистики, его статьи по поводу истории кино в таком как бы очень персональном преломлении. Это там тексты про Дугласа Сирка, Шаброля, Шрётера, Майкла Кёртиса, про Шиголу у него большой текст есть. И такие всякие разные мелкие анкеты, ну вот, собственно говоря, один текст такого рода. Фассбиндер отвечает на вопросы школьников, появился в журнале «Сеанс» и был как-то прочитан с энтузиазмом, которого, в общем, я даже не ожидал.
Михаил, а вот расскажите, как он появился, когда, при каких обстоятельствах школьники задавали вопросы Фассбиндеру?
Вы знаете, это анкета, которая была разослана в школьном году 79-м, соответственно, 79-80-м, в учебном году была разослана разным немецким деятелям, не только связанным с искусством, но и с другими областями деятельности. Я, честно говоря, больше ничего про эту анкету толком не знаю. Она была опубликована в, значит, сборнике текстов Фассбиндера, который вышел практически сразу после его смерти, сборнике, подготовленном Михаилом Тоттебергом, но Я знаю, что сейчас, собственно говоря, поскольку этот год для Фассбиндера юбилейный, 30 лет со дня его смерти, Фассбиндер Фаундейшн, с которым, собственно, связаны. Я, кстати, между прочим, поеду в Берлин. И вот как раз Фассбиндер Фаундейшн работает с архивом Фассбиндера и буду сверять его тексты по первоисточникам. Это условия правообладателей, и надеюсь там что-то нарыть. Вот я знаю, что готовится академический, ну, условно-академический Фассбиндер, где вот эти тексты будут уже в вычисленном виде опубликованы по-немецки, но я так понимаю, что по срокам, возможно, мы даже русское издание, возможно, даже обгонит вот этот вот немецкий Талмуд, может, мы даже будем первыми.
Книга «Фассбиндер Фассбиндере», которую вы подготовили, это ваш давнишний замысел, и у меня есть давнишний замысел, издание на русском языке, ну, не полного корпуса, но хотя бы некоторых самых известных пьес Фассбиндера, и я думал начать с пьесы «Мусор. Город. Смерть», которую я видел не так давно в пражской постановке, очень известной. Будет ли как-то представлен театр Фассбиндера в вашей книге?
Вы знаете, нет, никак, потому что это и так будет том примерно 700 на 700 страниц, то есть он будет и так уже огромный довольно. Изначально в план книжки входило еще то, что я там условно назвал комментированной фильмографией, потому что очень много текстов Фассбиндера, он активно очень давал интервью, и у меня вообще собрана такая маленькая фассбиндерская библиотечка, книжка про него, где-то 40 там примерно названий. И, в принципе, мы сначала планировали, но мы поняли, что это вообще отдельная книга, книга, которая будет состоять, собственно говоря, из свидетельств разнообразного свойства о съемках и так уж обширной, собственно, фассбиндерской фильмографии и кусков из его текстов, которые не войдут в эту книжку. Поэтому на театр там, конечно, совершенно не остается места и в этом томе, да и в следующем, если он состоится. Поэтому это, конечно, вещь очень необходимая, но это дело будущего. Ну, мы вряд ли вот сейчас в ближайшем времени с этим справимся.
Сейчас представитель фонда Фассбиндера, который вы уже упомянули, говорила в интервью нашей передачи о том, как интерес, который был к нему во всех странах, ну и в России, конечно, тоже наталкивался на равнодушие или даже неприятие в самой Германии. И вот сейчас новое поколение режиссеров, берлинская школа, в частности, вот круг журнала «Револьвер», совершенно по-другому, уже по-новому смотрит на Фассбиндера. Я знаю, что вы интересуетесь и хорошо знаете новое немецкое кино. Фассбиндер в новом немецком кино воскрес?
Нет, конечно, совершенно, мне кажется, никаких следов. Это вообще любопытно, потому что вообще как бы у Фассбиндера нет школы, конечно, у него нет продолжателей и не было. Были совсем, конечно, такие, ну, скорее, второго и третьего сорта режиссера, в основном из ближайшего круга, которые что-то подхватывали, но, конечно, он, как сказать, остался в этом смысле в истории кино вещью в себе. То есть, ну, там, я не знаю, в отличие от Антониони, например, которого, конечно, какая-то длинная за ним там тянется цепь. С Фассбиндером этого не произошло. Что касается нового немецкого кино, то оно, конечно, построено на совершенно противоположных основаниях. Во-первых, оно совершенно деполитизировано, что для Фассбиндера невозможно, потому что он был политизирован, ну, до предела, да, как бы даже в самых своих частных каких-то вещах и частных лентах. Это все равно была политика разнообразная, политика семьи, политика секса и так далее. Но при этом я знаю, что вот сейчас как раз в связи с фассбиндеровским юбилеем как раз «Револьвер» устраивает очень большую такую полугодовую акцию, которая называется «Hands on Fassbinder», которая делается как раз при содействии Fassbinder Foundation, то есть это их совместный проект, который состоит из большой программы разговоров и комментированных показов фильмов в Берлине, в Цойкхаус-кино. И эта вот уже программа началась. И нельзя сказать, что они не любят Фассбиндера, они его не впитали, но, конечно, мне кажется, что эти режиссеры относятся к нему с несомненным уважением и с признанием того места, которое он занимает в немецком кино. Совершенно, конечно, уникального, единственного в своем роде.
Да, эта программа составлена при содействии по инициативе Венгерского культурного центра, что тоже показательно, как бы инициатива все время исходит извне. Я думаю, что можно сказать о том, что есть отклик на Фассбиндер, есть какое-то продолжение его в австрийском кино, скорее, чем в немецком.
Да. С этим я склонен согласиться. Конечно, если действительно, если смотреть на такие фигуры, как Зайдель, действительно, он имеет большее отношение к Фассбиндеру, чем Берлинская школа, чем Петцельд и Шанелек, и Кёллер, и компания. Это любопытно, потому что это, в принципе, связано, мне кажется, с тем, как вообще относится сейчас к своему прошлому. Это слишком длинный, наверное, разговор. Но, конечно, Фассбиндер как такая фигура, в которой сходятся разные лучи немецкой истории, да, и таких как бы проклятых немецких вопросов послевоенных, конечно, он в некотором смысле должен быть убит и отринут, да, символически, потому что сейчас как бы для него места нет. Вот в таком смысле, какой-то живой, плодоносящей фигуры. Тем не менее, интерес к нему огромный, на самом деле. Я был очень удивлен тем, как был воспринят, совершенно не ожидал тем, как был воспринят этот маленький текст Фассбиндера, который мы перевели в сеансы, потому что он так неожиданно упал на какую-то благодатную почву, потому что мне кажется, что здесь сейчас есть какая-то очень сильная ценностная жажда, да, которая общество еще не осознало и только начинает осознавать, которая совершенно как не занимаются ни новые медиа, ни СМИ. Жажда каких-то вещей, о которых невозможно говорить вот в новых каких-то форматах медийных, но тем не менее, которые людей объединяют, как очень приватное дело, очень приватное, которое в то же время становится общим, да, ну, все вот это движение сейчас связано с «Окупай Абай» и с просвещением молодежи и так далее, то, что только-только-только входит, мне кажется, вот сейчас в какое-то общественное сознание, я вот связываю вот такой интерес к фигуре, в общем-то, совершенно вроде как бы неактуальной, с пробуждением такой вот жажды в каких-то общих основаниях, в том числе эстетических.
Разговоры с кинокритиком Михаилом Радгаузом о сборнике «Фассбиндера-Фассбиндере», который готовит к печати «Московское новое издательство», завершил июньское кинообозрение «На волнах свободы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не сны нападают.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.